Скажу, что мне у вас не нравится. Мне не нравится, что вы поете по два куплета. Я бы пел целиком. Ну, хотя я понимаю, что, наверное, это время экономит, чтобы наши проповеди были длиннее. Но вообще, друзья, по поводу песнопения, в Библии написано: «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными». Поэтому христианское пение – это очень много значит, мне кажется, намного больше, чем мы это представляем. Друзья, я весной был в Курске и проповедовал на тему «Правда твоя, как горы Божьи». И я только кусочек проповеди тогда сказал, потому что было мало времени, а потом сказал: «Если я когда-нибудь вернусь, продолжу». Хотя я не верил, что я вернусь и продолжу, друзья. Но у меня возможность есть. Поэтому я продолжу эту тему, и поэтому некоторые детали для памяти напомню. Но, тем не менее, моя проповедь будет цельна, и поэтому это не будет кусочек для тех, кто тогда в Курске не был. Друзья, я прочту текст Писания, Евангелие от Луки. Этим текстом я обозначу тему, о чем буду говорить. Евангелие от Луки, 9 глава. Последний стих. Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Друзья, вчера многие люди каялись. Я верю, что некоторые из покаявшихся, а может и многие, это сделали первый раз. Или не первый, потому что видели себя грешниками, как бы утратившими свое христианство. И как бы вы приняли решение снова стать на тот путь, на котором уже однажды стояли. А кто-то решил впервые. И я вас поздравляю с вашим решением и благодарю Бога, что Он совершил такой значительный переворот в вашей жизни. Друзья, и теперь вот пожелание, которое я прочитал, это для всех нас, и для меня, и для всех братьев и сестер. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это очень в тему вашего лагеря – идти по следам Иисуса Христа. И мое пожелание, друзья, чтобы мы шли по следам Христа, не оглядываясь назад. А теперь я прочту текст Писания, о котором будем рассуждать. Книга Бытие, 19 глава, 17 стиха читаю. Короткий отрывок. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть“. Но Лот сказал им: „Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя“. И сказал ему: „Вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь“». Братья и сестры, рассуждения у меня такие. Почему Лот не побежал на гору? Вот только об этом будем с вами говорить. Почему Лот не побежал на гору? Даже, знаете, друзья, мне удивительным представляется, что какие слова Лот сказал Богу: «Нет, владыка», когда Бог ему сказал, чтобы он на гору спасал свою душу. Он сказал: «Нет, владыка». «Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». Друзья, знал ли Лот, с кем он разговаривает? Думаю, знал. потому что владыка в древности называли только Бога. Это сегодня владыками называют людей, которые имеют какой-то высокий пост в структурах церковных и так дальше. В Библии мы читаем, владыкой называли Бога. И Лот знал, с кем имеет дело. И Бог Лоту говорит: Лот, спасай душу свою и не оглядывайся. Спасайся на гору, чтобы тебе не умереть. Друзья, Лот жил в Содоме. Богу это не нравилось. Потому что жители Содома были люди очень грешные. И Бог принимает решение истребить города Содомские и Гоморские. Кстати, друзья, не только Содом и Гоморра подлежали уничтожению, но и окрестные города. И Лоту было предложено вместе с семьей спасаться на гору. Но он сказал нет. Почему Лот не пошел на гору? Братья и сестры, я вижу три причины, почему Лот не пошел на гору. Четыре причины. Первая причина, потому что идти на гору всегда трудно. Я приводил этот пример, друзья, между Владикавказом и Тбилиси. Военная грузинская дорога, 220 километров. Эта дорога очень древняя и очень красивая. Я в прошлые годы совершал пресвитерское служение в городе Тбилиси. Ну, в смысле, жил там, где я сейчас живу. Но когда в Тбилиси умер пресвитер Михаил Александрович Павлов, это был 85-й год, и мне поручили быть пресвитером в городе Тбилиси. И я порядка 7 лет каждый месяц ездил туда. Сначала на поезде, потом самолетом немножко. А потом вместе с Петром Костюченко мы ездили на машине. В год 12 раз, иногда чаще. Друзья, это очень красивая и очень древняя дорога. Ну, например, там среди гор, ну, просто красоты такой, наверное, больше нигде, ну, где-то еще и трудно найти. Там пещеры на протяжении всего участка пути. Там башни старинные. В пещерах сохранились надписи, потому что по этой дороге, как когда-то, вели декабристов в ссылку на Кавказ. По этой дороге вели братьев на ссылку в Гирюсы. Ну, это было давно. И вот в этих пещерах даже сохранились надписи. Например, 1825 год или 1860 год. Ну, надписи в оригинале сохранились. И вот там есть поселок, называется Казбеги. Наверное, по причине названия горы, которая рядом. Это гора, вечно снежная вершина, гора Казбег. А рядом с этой горой, гора немножко пониже, у которой верхушка летом не в снегу. И на вершине этой горы стоит древний монастырь, ну, как считается, построенный в IV веке. И, в общем-то, картина очень красивая. Снежный Казбег, а рядом вершина и на верхушке второй горы монастырь. Целый и очень красивый. И вот мы там много раз ездили, и вот однажды едем, Петр Костюченко, я, Маркевич Вениамин Александрович и Григорий Васильевич Костюченко. И опять едем мимо этой горы, и я смотрю и говорю: все время мечтаю подняться на эту гору, но все время нет времени. А Маркевич говорит: а в чем проблема? Время есть, давай поднимемся. И мы решили подняться. Поднялись до середины горы по спирали, заехали на машине, а потом машину оставили, дальше дороги не было, и решили идти пешком. Друзья, мне казалось 15 минут. Но мы поднимались туда, наверное, часа два, потому что, кажется, вот оно близко. Но на гору идти всегда тяжело, всегда тяжело. И поэтому нет, владыка, вот лучше побегу в этот город. Друзья, идти ко Христу – это тоже идти на гору. Я фрагмент этот вчера сказал, написано: «Взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Друзья, но идти на гору, в смысле покаяния, идти ко Христу – это тоже бывает тяжело. Я вспоминаю мое покаяние, друзья. Я все время, на протяжении нескольких лет, я хотел покаяться. Я иногда ехал на молодежное общение и думал: сегодня постараюсь покаяться. И я возвращался огорченный, потому что у меня не хватило силы. Один раз на одном общении звучал призыв к покаянию. И вот встает один человек и идет по проходу. останавливается, закрыл лицо руками, постоял, опять пошел. Остановился, опять пошел. И что-то, как будто про себя что-то говорит. А потом подошел ближе, стало слышно. Господи, помоги, Господи, помоги. Потом встал на колени и покаялся, поднимает с колен и говорит, Господи, мы победили. Потом его оставили после собрания и спрашивают, скажите, а почему вы так? Он говорит, вы знаете, как мне трудно было идти к покаянию. Кажется, все силы держали меня сзади, чтобы я не шел. И поэтому то, что я вышел сюда, это мне помог Господь. Я все время говорил, Господи, помоги мне дойти и мне покаяться. Друзья, Лот не пошел на гору, потому что идти на гору всегда бывает тяжело. Друзья, вторая причина, почему Лот не пошел на гору, но пошел в Сигор, потому что Сигор был близко. Лот Богу сказал, Господи, вот ближе мне бежать в этот город. Он же мал. Сигор был близко. Друзья, люди иногда готовы делать то, что легче. Или идти туда, где близко. Они не готовы идти туда, где далеко, хотя это бывает очень важно. Когда в Японии было цунами, это было в прошлом году, вот, и ну, то, что движется цунами на Японию, об этом было известно, потому что со спутников были видны огромные волны, которые двигались к побережью Японии. И поэтому по телевизору и по радио везде объявляли, что движутся цунами, чтобы люди уходили с побережья, уходили вглубь страны. Но люди не уходили далеко. Они думали, ну какую территорию могут накрыть волны? Ну 10, ну 100 метров. Люди уходили на 500, на километр, а дальше едва ли кто пошел. Друзья, на десятки километров громадные волны сметали все на своем пути. Волны переворачивали поезда, переворачивали самолеты. Груда автомобилей, как куча мусора, двигалась от побережья, ну, переворачивая и так дальше. Бедствие было очень большое, и десятки тысяч людей погибли. Друзья, так бывает и в жизни духовной. Фараон Моисею сказал, я отпущу вас, только не уходите далеко. Хотя вы знаете, друзья, мне кажется, ну вот если ожидается какое-то бедствие, кажется, наоборот, нужно уходить как можно дальше, чтобы не настигла меня беда. Друзья, но христиане иногда склонны даже от этого мира не уходить далеко. Я вернусь к иллюстрации Лота, друзья. Лот жил в Содоме. Он знал, какие грешные люди были в этом городе. Он знал, что в Сигоре люди такие же грешные. И Сигор подлежал уничтожению. И Бог даже Лоту сказал, ладно, в угоду тебе не спровергну города, о котором ты говоришь. Друзья, Лот ушел из Содома, но он готов идти в город точно такой, как Содом. Похоже, Лот, друзья, не очень боялся жизни в таком городе, в котором жил. Только не уходите далеко. Часто и дьявол верующим тоже говорит эти же слова. То есть не уходить очень далеко от этого мира. Не уходить далеко от Содома, в котором ты живешь. Друзья, апостол Петр пишет такие слова, что я прочту этот текст. Написано, через который мы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Это второе послание, первая глава. Друзья, то есть возрождение – это не только покаяние в течение нескольких секунд. Друзья, получить... Сделаться причастником божеского естества – это нужно удаляться от господствующего в мире растления похотью. Поэтому мы, христиане, должны насколько можно дальше уходить, удаляться от этого мира. Друзья, третья причина, почему Лот не захотел идти на гору, потому что в Сигоре было удобнее, чем на горе. На горе будут снова шатры, и снова будет неудобная жизнь в шатрах. Друзья, а Лот привык к удобству, ну, так как и многие из нас. Сначала Лот вместе с Авраамом жили в шатрах, а потом им непоместительная стала земля для их стад, и Авраам Лоту предлагает: Лот, ты видишь, что непоместительная стала земля для наших стад, давай разойдемся. Если ты пойдешь направо, я налево. Если ты налево, я направо. Друзья, и Лот сделал роковую ошибку. Он посмотрел вокруг себя и видел красивые места в окрестностях Содома и Гоморры. Река Иордан, трава, деревья. И Лот сказал: я пойду сюда. И поселился в окрестностях Содома, хотя продолжал жить в шатрах. Но написано: раскинул свои шатры даже до Содома. Прошло время, не знаю сколько, и Лот поселился в Содоме, даже сидел у ворот. И было удобно, он жил теперь в доме, и дом, похоже, был хороший и крепкий. Даже люди, которые хотели взять путников, которые к нему пришли, не могли выломать дверь. И теперь Лот все это должен оставить и снова поселиться на горе и снова в шатрах. И Лот говорит: лучше побегу в Сигор, потому что он привык к удобству. Братья и сестры, удобство – это хорошо, нам нравится. Вот вы здесь пожили несколько дней в палатках, согласитесь, не очень удобно. В плане чистоты, душа и так дальше, кондиционеров. Мы ко всему этому привыкли, и вот сейчас реально испытываем какое-то неудобство. Друзья, но удобство – это не всегда безопасно. Это не всегда безопасно. Я летел на самолете, друзья, и вот в самолете, ну, самолет очень большой, перелет будет очень длинный, 13 часов. И вы знаете, в самолете есть места удобные и есть места неудобные. Ну, например, самые удобные места – это впереди. Ну, удобство – это бизнес-класс. Но мы в бизнес не летаем, летаем в эконом-классе. Но все равно впереди удобно. И вы знаете, я регистрирую билет, и женщина, которая регистрирует, показывает мне экран и говорит: выбирайте место. Я выбираю самый первый ряд. Там очень большое расстояние, кресло немножко шире, большое расстояние для ног, в общем, удобство. Я выбираю самый первый ряд. И у прохода, я люблю у прохода, чтобы можно было встать, походить, вот или в туалет сходить, никого не беспокоить, не мешать. И я сижу в самолете, и мне нравится мое место. Подходит человек и говорит: скажите, а вы не могли бы поменяться со мной местами? Я спрашиваю: а какое у вас место? Он мне подает свой посадочный талон. Я говорю: охотно поменяюсь. Я беру талон и смотрю, а у него последний ряд. И место между пассажирами. А последний ряд, друзья, это самый неудобный. Там сиденье немножко уже, чем впереди. И спинка не откидывается, потому что сзади уже все, спинка не откидывается. Я говорю: охотно поменяюсь. Беру посадочный талон и иду, занимаю место в последнем ряду. Хотя, друзья, я был не очень искренен. Я поменялся, но неохотно. Я сел, и где-то я огорчен, потому что мне досталось самое неудобное место в самолете. И я буду лететь 13 часов. И даже я не смогу откинуть спинку. И вы знаете, самолет летит, покормили всех. И мне попадает в руки газета. И газета «Известия», и на всю страницу статья. И статья называется «Самые безопасные места в самолете». И вот там приводится 10 крупных аварий, в которых остались в живых люди. И оказывается, самое безопасное место – это последний ряд. То есть, если кто-то может остаться в живых, то с последних рядов. А последние ряды, друзья, это не только тесно, даже трясет вот так и вот так. И, в общем-то, и вы знаете, я прочитал эту статью и успокоился. Особенно, знаете, над Гренландией вдруг самолет начинает сбавлять ход. Я смотрю, скорость падает, 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 падает. Вот и все, и прямо вперед, чуть вперед по инерции. А потом показывает ближайший аэропорт. Аэропорт 1500 километров, где можно сделать посадку. Я даже молиться начал. Друзья, в общем-то, подумал, что даже задние места, но все равно это не так безопасно, как пишут в газете. Друзья, тем не менее, это практика жизни, друзья. Не все то, что удобно, не все это безопасно. Я еду на машине, и у меня дочка и два внука. Дочка Таня с Мариной, ровесники. Вот, и один внук Эдик, ему 6 лет, он сидит сзади. А Таня с Мариной ссорятся за переднее сиденье. Впереди кондиционер, впереди как бы, ну, удобно все. Они обе любят ездить спереди, и они ссорятся. И даже договариваются, 15 минут одна будет ехать, а потом я буду останавливаться, они будут меняться, и 15 минут другая. Ну, я молча наблюдаю, а Эдик сидит молча. Я говорю: Эдик, а почему ты не просишься наперед? Айдик, он скромный мальчик, он помолчал, а потом говорит: а президенты ездят всегда сзади. Еще у него буква «Р», а президенты ездят всегда сзади. Друзья, ну оно похоже и правда так. Я вчера проводил беседу, друзья, о целомудрии. Ну, наверное, фрагмент для тех, кого вчера не было. Друзья, Давид скрывался в местах безопасных, в пустыне Эн-Гади. Друзья, конечно, мы должны заботиться о своей безопасности. Друзья, самое безопасное место это было на горе. И Бог Лоту сказал: Лот, возьми свою семью, возьми детей, возьми жену и спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Нет, владыка. Я лучше побегу вот в этот город. Друзья, а этот город совсем рядышком, а бедствие будет большое. Огонь с неба, это не наводнение даже, огонь с неба. Лот такого никогда не видит. Я лучше побегу в этот город. Друзья, это была третья причина, почему он не захотел спасаться на гору. Он привык к удобству, и он не хотел оказаться в неудобном положении. Друзья, и четвертая причина. Друзья, мне кажется, Лот не очень верил, что гора – это надежное место для спасения. Он не имел веры. Похоже, он не имел даже веры в то, что будет бедствие, потому что даже своим зятям он говорил и детям: «Дети, сегодня будет беда, надо спасаться». Но зятям показалось, что он шутит. Друзья, он даже не спешил покинуть Содом. Посмотрите, с чего я прочитал этот текст. Когда же вывели их вон, кто вывел? Ангелы вывели. А немножко выше. И как он медлил, то муж и те, по милости к нему Господне, взяли его за руку, и жену его, и двух дочерей, и вывели его вон из города. Братья и сестры, Лот явно не спешил покинуть Содом. Похоже, он не очень верил, что будет беда. И, скорее всего, он не верил, что гора – это надежное место для спасения. По крайней мере, более надежно, чем Сигор. Дорогие братья и сестры, вопрос веры – это очень серьезно. У нас проходило молодежное общение. И вот брат, который был ответственный за молодежное общение, он звонит мне по телефону. Этого брата зовут Сергей. Он мне звонит по телефону и говорит: слушай, будет молодежное общение. Ты будешь на этом общении? Я говорю: Сергей, какие сроки? Он мне говорит дату. Я говорю: Сергей, я не буду на этом общении. Он говорит: ну ты мне хотя бы подскажи по теме. Здесь я тему составил и все распланировал, все подразделения этого общения. Ты мне хотя бы подскажи. Я говорю: хорошо, расскажи. Он говорит: у нас общение будет состоять из 4 частей. Называется общение: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И то есть мы будем говорить о спасении. И вот тема будет состоять из 4 частей. Первая часть. Чтобы спастись, нужно изучать Священное Писание. Я немножко удивился, хотя задаю вопрос: Сергей, а текстом Писания докажешь, что для спасения нужно Писание изучать? Он говорит: да, докажу. Я говорю: читай. Он читает. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Себя спасешь и слушающих тебя. Я говорю, Сергей, хорошо, хороший текст. Еще второе подразделение какое? Он говорит, нужно делать добрые дела. Я говорю, Сергей, неужели для спасения нужно делать добрые дела? Текстом Писания докажешь? Он говорит, докажу. Ну, процитируй. Послание к римлянам написано, «Ибо тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная». Я говорю, Сергей, хороший текст, нужно делать добро. Постоянством в добром деле жизнь вечную получат, ищут славы, чести и бессмертия. Еще что нужно для спасения? Он говорит, для спасения нужно благовествовать о Христе. Я говорю, докажешь словом? Докажу. И он мне цитирует. Если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Хорошо, Сергей, четвертый подраздел. Вы знаете, друзья, я ожидал четвертый подраздел, но не тот, который Сергей назвал. Он говорит, нужно посещать собрание, текст Писания, читает тексты Писания. Я говорю, Сергей, это все? Да, говорит, все. Сергей, а ты ничего не упустил? Да вроде нет, говорит. Я говорю, а помнишь, один человек у других спросил, что мне делать, чтобы спастись? Не помнишь, кто такой? Помню. Кто такой? Темничный страж. И что ему ответили? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, мы спасаемся верой. А без веры угодить Богу невозможно, написано. А еще написано, еще немного, очень немного. И грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Так Бог говорит, братья и сестры. А еще написано, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Братья и сестры, мы спасаемся верой. Похоже, Лот не очень верил, что гора – это единственное место для спасения. Друзья, вообще гора или скала – это Иисус Христос. В послании к Петру об этом написано. Апостол Петр пишет, что Он для нас, верующих, драгоценность, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. В оригинальном переводе звучит не камень, а скала, братья и сестры. Иисус Христос – это наша скала, и только в Нем мы получаем уверенность в нашем спасении. Написано, «Извлек меня из тенистого болота и поставил на камне ноги мои, чтобы я не поколебался». Мы у себя в доме молитвы делали ремонт. Друзья, мы перекрасили стены, и у нас возник вопрос, мы решили заменить текст Священного Писания, который был перед нами, вот на фасаде, в зале, в котором мы собираемся. И вот мы собрались с братьями и рассуждали. Несколько текстов Писания было. Мы сделали свиток, и на этом свитке написали, «А мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся». Дорогие братья и сестры, вот многие сейчас, вчера выходили на покаяние. Друзья, иногда спрашивают, ну, Николай Степанович, скажите, а как иметь уверенность, что Бог простил мои грехи? Друзья, Иисус Христос, я сегодня утром говорил этот текст, Он сказал, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Еще написано, приходящее ко мне не изгоню вон, не изгоню вон. Друзья, и Лот пошел в Сигор. Я не прочитал, друзья, этот отрывок целиком. Дальше написано, жена же Лотова оглянулась и стала соляным столбом. Я хочу вернуться к началу моей проповеди. Братья и сестры, я прочитал Евангелие от Луки, 9 глава. Взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Друзья, читая историю Лота, у меня почему-то такое чувство, что сначала оглянулся Лот, Просто не написано «вспоминайте Лота», а «вспоминайте жену Лота», потому что она оглянулась буквально. Но мне кажется, сначала оглянулся Лот. Нет, владыка, я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда. Я вот побегу в этот город. Друзья, к чему привело это оглядывание? Друзья, Лот потерял все. Он потерял детей. Часть детей остались в Содоме. Он потерял жену. Он потерял все, что нажил. Друзья, да и конец у него был не очень хороший. Он поселился в Сигоре. Да, друзья, Бог сохранил этот город ради Лота. Написано, и взошло солнце над землею, когда Лот пришел в Сигор. И не думали жители Сигора, что своей жизнью обязаны праведнику, который сегодня утром пришел в Сигор. Друзья, но недолго он прожил в Сигоре и поселился в пещере. Та и в пещере не все хорошо было. Братья и сестры, утешает одно. Вообще, знаете, не очень принято говорить плохо о праведниках. Тем не менее, меня это утешает, друзья. То, что апостол Петр Лота называет праведник. Этот праведник ежедневно мучился в своей душе. Друзья, хочется верить, что Лот и сегодня праведник, и оказался в числе спасенных. Потому что Бог наш милостивый, и когда мы каемся в наших неправильных или неправедных поступках, Бог прощает. И грехов твоих, и беззаконие твоих не воспомяну больше. Друзья, вы только начали жить, у вас еще нету семьи. Будете создавать семьи, будете строить вашу духовную жизнь. Вы будете членами церкви, вам будут поручать служение какое-то. Друзья, наша жизнь должна, как написано, не оглядываться назад, взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Чтобы мы были надежны, чтобы Бог, видя нашу жизнь и видя наш труд, имел бы радость и удовлетворение. Братья и сестры, а тем, которые покаялись, нужно верить, что Бог простил ваши грехи. Если есть какое-то беспокойство, приедете домой, подойдите к служителю. И то, о чем есть беспокойство, расскажите. Исповедуйтесь. Друзья, надо привести свою жизнь в полный порядок. Подходит ко мне один человек. Я говорю, Николай Степанович, я хочу побеседовать. У меня есть проблема. Но мы помолились, я спрашиваю, как тебя зовут? А потом говорю, ну расскажи, какая у тебя проблема? Он говорит, вы знаете, Николай Степанович, я тяжело болен. Расскажи, какая у тебя болезнь? Ну я так понял, что он будет исповедоваться, а потом помазание елеем сделать или что. Я говорю, Алеша, расскажи, какая у тебя болезнь? Он помолчал и говорит, Николай Степанович, у меня душа болит. Я никак не могу успокоиться по причине моей прошлой жизни. У меня душа болит. Есть одна песня. «Приди ко мне, несущий крест тяжелый. Я облегчу твой узкий, тесный путь. Я возвращу потерянные силы. Я исцелю надорванную грудь». Друзья, я один случай из моего детства расскажу. Я однажды упал с лошади. Падение было тяжелое, и у меня оказался тяжелейший перелом руки. Вот. Но я был еще маленький, наверное, мне было лет 12, может быть, 13. И у меня рука стала коротенькая, кости вот сюда в локоть вылезли. И я был очень далеко от той станицы, где я находился. Лошадь убежала, это было в поле. Я пошел на конеферму, взял велосипед. 10 километров ехал на велосипеде, была пятница. Я приехал в больницу, уже стемнело. И там только, ну, два человека, санитарка, уборщица называли раньше, и медсестра, и никого больше. А боли у меня дикие, и вот они говорят, будем ставить кости на место. Санитарка держит руку, а медсестра тянет, ногой уперлась вот сюда, и тянет руками. Но нужно вытянуть кости, чтобы они на место. Друзья, а мне 12 лет, боли страшные, и вот они мне раз... Там трещало, трещало, прямо я слышал треск, как ткань рвется. Но молчал, терпел. И вот и они мне загипсовали. И я пришел домой уже в 12 часов. Уже семья спать ложатся. Друзья, и вы знаете, что случилось? Они мне передавили, ну, видимо, неаккуратно гипс, они мне передавили артерии, вот, которые здесь на руке. И у меня рука почернела и начала пухнуть. И более дикие. Вы знаете, пальцы вот такие толстые, ну, кончики пальцев уже здесь. Вот, мама переживает, что рука, вот, и она мне всю ночь растирает. А болит страшно, болит просто страшно. А пятница... А потом была суббота, и все терли, чтобы кровь как-то... А потом было воскресенье, друзья, я не сплю уже, и я вообще ни на секунду я не мог заснуть. Вот так было очень больно. А потом в понедельник пошли мы в больницу, а там хирург посмотрел, вот, обругался в адрес этих санитарок, вот, разрезал гипс, и вот так взял и раздвинул его руками. Потом ножницами кожу пообрезал, здесь кожа у меня начала вот сыпаться. Кожу пообрезал ножницами, смазал мазью и забинтовал. И вы знаете, друзья, и вот это чувство уже с тех пор прошло сколько лет, почти 50 лет. И вы знаете, друзья, вот это чувство боли нету. Это незабываемое чувство. Я пришел домой и не болит, и не болит. И я заснул и спал, но я не знаю, как долго я спал, и я проснулся, и больше не болит. Друзья, но это физически, у кого были сильные боли, а потом не болит, друзья. А так бывает и в духовном плане тоже. У меня душа болит. Как в одной песне, душа болит и слезы на очах. Один человек написал стихотворение и потом перевел его на музыку. И там такие слова. Словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и веры. Друзья, брат Петр Косиченко, он пообещал, что будет еще призыв к покаянию. И я хочу вот это слово сказать тем, кто еще не на горе. Не на горе спасения, у кого ноги еще не на камне, и у кого беспокойство по своей личной жизни, и тоже есть сердечное переживание, и хочется успокоиться и получить исцеление для своей души. Друзья, но, возможно, вам трудно, как когда-то было трудно и мне. Друзья, а Господь стучит, как мы пели, в двери закрытые, поздней порой кто-то стучит. Я сначала подумал, наверное, эту песню лучше бы петь вечером, потому что поздней порой. А вообще думаю, друзья, что поздняя пора – это время уже последнее, в которое мы живем. Сейчас действительно поздняя пора. И Господь стучит в сердце грешника, потому что хочет его спасти. Хотя идти к нему трудно. И если у тебя сердце стучит чаще, чем обычно, и ты хотел, чтобы боль твоя затихла, и чтобы Господь снял бремя, горы твоих грехов, и простил тебя, и помиловал, друзья, то вы выходите для покаяния. Потому что сейчас время, сейчас твое время для того, чтобы примириться с Господом. А если кто-то устал и споткнулся, и не может подняться, и знает, что жизнь проходит без Бога, и, по сути, как будто бывший христианин, друзья, мы можем через обновленное покаяние обновить и нашу духовную жизнь. И Господь ждет, Он готов простить, и простить с радостью. И написано, грехов твоих и беззаконий не воспомяну больше. Как тому человеку, он сказал, дайте ему новую одежду, облеките его в одежды торжественные, а запятнанные одежды с него снимите. Друзья, я предлагаю продолжить призывное пение. Так у нас принято, друзья, наверное, почти уже везде. Вот, во время пения, если кто-то захочет покаяться, я предлагаю продолжить. Мы не будем петь другой псалом. В сердце уныния, радости нет, кто-то стучит. И совесть томит, обличение глаз, кто-то стучит. Друзья, если у вас уныние в сердце или осуждение за свои грехи, за ваши грехи, друзья, это есть признак того, что Господь стучит, и Он зовет вас к покаянию. И я предлагаю, друзья, сначала помолиться, а потом мы споем песню. И если переживания есть, выходите для покаяния. Пусть вас Бог благословит и укрепит, и утвердит не только на этот самый важный шаг в жизни, и на всю последующую жизнь. Аминь. Я предлагаю, встанем, я совершу молитву, а потом споем и будем совершать покаяние. Господи Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Господь, и любя нас, Ты послал в мир Иисуса Христа, который наши грехи взял на Себя, был преврожден ко Христу вместо нас, потому что за наши грехи, как написано, каждый должен был умирать за свое собственное беззаконие, Господи. Но наши грехи и беззакония Ты взял на Себя и превоздил их ко Христу, Господь. И Ты сегодня желаешь, чтобы покаялись те, которые еще не в мире с Тобой, Господи. Кто покаялся уже, мы Тебя за это благодарим, что Ты дал силу. Друзья, мы многие, большинство уже члены церкви. Мы благодарим Тебя сердечно за то, что нас на небе рай ожидает. Жизнь лучше и ярко, чем на этой земле, Господи. Но молимся Тебе за тех, кто еще не спасен. Господи, пошли сердечные переживания. Ты сказал, ныне, когда услышите мой голос, не ожесточите сердец ваших, чтобы они не ожесточили свое сердце и вышли для покаяния. Благослови, Господь, этот знаменательный момент в нашей жизни, в нашем собрании. Аминь. Друзья, мы поем. В сердце уныние, радости нет. Я не ошибаюсь, да? Кто-то стучит. Во время пения, кто желает покаяться, пожалуйста, выходите. И пусть Бог вас благословит. Поем.